Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть светлого вечера вместе с вами и вместе с нами здесь, в этой студии, проводит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Издательство «Эксмо» знают все, старейшее российское издательство, уже больше 30 лет. Книги издательства «Эксмо» представлены абсолютно везде. И вот сегодня у нас замечательно возможность с Евгением пообщаться и о современном книжном бизнесе, о том, как он развивается, какие направления, что меняется за последние годы. Думаю, что слушатели радио «Вера» интересуют направление православной литературы, которая, безусловно, присутствует в линейке книг, издаваемых «Эксмо». Но давайте, наверное, начнем с того, что с такого вопроса, который, пожалуй, всем издателям, всем людям, которые причастны к книжному бизнесу и сюда приходят, задаю, что же произошло за последние годы. Вот какая-то революция случилась. Я когда был маленький, во всех небольших городках, куда там меня привозили, заезжал подмосковных, везде были книжные магазины. Сейчас вот это, об этом нам говорила ваша коллега из одного из издательств, что если в городе население меньше 50 тысяч человек, то книжного магазина, скорее всего, не будет.
К сожалению, да, есть такая проблема. Если сравнивать с СССР, когда было около 15 тысяч книжных магазинов и еще 75 тысяч киосков, да, помните еще,
да,
был такой формат, когда были книжные киоски или
книгожурнальные
киоски, который сейчас фактически исчез, то сейчас произошло серьезное сокращение книжных магазинов, их на территории России около 3000, по грубым подсчетам, то есть это колоссальное просто снижение, и это является большой проблемой и болью отрасли, и вот у нас на разных мероприятиях мы говорим, что, к сожалению, различные меры господдержки для книжных магазинов не работают, и книжные магазины платят за аренду так же, как и табачные киоски, да, или там продуктовые магазины, а во всем мире книжная торговля сильно достаточно поддерживается. Вот. Но я надеюсь, что нас услышат, и все-таки в этом году мы сможем как-то добиться для наших книготорговых партнеров каких-то льгот со стороны государства.
А как таким образом книги приходят в небольшие города, в поселки? Понятно, что есть библиотеки, что пополняются их фонды. Но опять же, вот раньше куда ни приедешь, везде есть книжный магазин. И, соответственно, даже если человек не читает, ты приходишь к кому-то в гости, понимаешь, что эти люди не читают. Но все равно у них какая-то, пусть небольшая, но библиотека собрана. Сейчас даже представить себе сложно, как это сделать, чтобы вот прийти, полистать. У нас есть огромные площадки интернет, площадки, где можно все купить. Но ведь это тоже уже другая история совершенно.
К сожалению, до определенного момента в маленьких городах действительно было очень сложно познакомиться или заказать, или купить широкий ассортимент книг. Были маленькие магазинчики, какие-то киоски, но в последнее время произошла определенная революция, как вы говорите, за счет вот крупных интернет-магазинов, маркетплейсов, так их мы называем, таких как Wildberries, которые смогли поставить точки выдачи в самых маленьких деревнях, и это повлияло очень сильно на книжный рынок, то есть мы видим, что Wildberries растет около 50-70% в год, и, соответственно, сейчас Wildberries стал самым крупнейшим книгопродавцом в России. То есть если сравнивать с остальными интернет-магазинами, сетями розничными, то сейчас мы в «Эксмо», самое большое, я знаю, что это в целом на книжном рынке такая же ситуация, что Wildberries стал крупнейшим книгопродавцом. И, конечно, здесь стоит сказать им спасибо, что они смогли дотянуться до самых отдаленных уголков нашей Родины и быстро доставляют и представляют самый широкий, максимальный ассортимент.
При том, что почти все розничные магазины, крупные, сетевые, по крайней мере, точно имеют свои интернет-продажи, они точно так же вам в любое место России, не только России, книгу привезут. Ну, с другой стороны, наверное, этот вопрос, острота этого вопроса снимается тем, что у нас в небольших городах и магазинов бытовой техники тоже не очень много. То есть вы, если что-то специфическое хотите купить, да, вы придете в какой-то ритейлер, который, скорее всего, есть, но вот что-то специфическое вы не купите. Вы все равно это закажете, прочитаете отзывы, обзоры. Также получается и с книгой. Вы прочитаете какую-то аннотацию, отрывок. Если вам интересно, вы ее заказываете, вам ее привозят. Это такая новая реальность.
Да, да, именно так и есть. Ну и плюс еще все-таки отличие книг от бытовой техники в том, что вы можете купить электронную или аудиокнигу. И вот в последние годы, если сравнивать развитие рынка за 10 лет, то, конечно, продажи электронных аудиокниг совершили огромный рывок. И не в последнюю очередь благодаря тому, что сейчас де-факто издатели записывают в аудио, например, практически все книги, которые издают. И вы можете, например, если книгу заказывать дорого, то купить ее в аудиоформате, в электронном формате или оформить подписку.
В аудиоформате, соответственно, это когда специально актер все начитывает, да, или авторское, да, чтение, да. И вы это получаете и слушаете в машине, в поезде, где удобно.
А дома, на даче, то есть и тут большой плюс еще, знаете какой, что книга в аудиоформате, как мы говорим, удлиняет вам жизнь. Почему? Потому что вы параллельно что-то можете еще делать. То есть, в принципе, ничего больше нельзя сделать параллельно.
Не, да, лежать, то есть, на диване.
Да, вы можете рулить, заниматься спортом и слушать книгу. И это, конечно, уникальный формат, который по факту дает вам возможность в два раза более эффективно тратить время. И мы видим, что во всем мире рынок аудио очень сильно растет, потому что люди поняли, что это такой уникальный способ потребления информации, и, конечно, с благодарностью его принимают.
Я знаю людей, вот даже мне он достаточно сложно приходит в жизнь, потому что для меня всегда, ну, с детства, вот я рос в какой-то книжной семье совершенно, у меня там отец собирает огромную библиотеку и продолжает ее собирать уже десятилетия, там, больше полувека. И поэтому для меня, меня так воспитали, что книга, она должна быть бумажной. Потом я себя долго переучивал, вот в каких-то там жизнь проходит за рулем обычно, долгих поездках, я просто себя приучал вместо там флешки с музыкой вставлять флешку там или закачивать книжки, ехать там из Москвы в Петербург, с Петербурга в Москву, например, да, и там я уже знаю, сколько там примерно, какого объема книг мне надо закачать, чтобы мне на одну поездку хватило. Кстати, интересно, с электронными книгами приходила к нам достаточно известная писательница, которая возмущалась, что ее книги, среди прочих, естественно, попадают и в аудиоформат, и как электронные книги, но, однако ж, с ней никто на этот счет никаких договоров не заключает, и поэтому она постфактум узнает, что ее книгу кто-то начитал или кто-то перевел в электронный формат и продает в разных, опять же, извините, форматах на разных площадках.
Удивительная история. Я могу сказать, что такой прям какой-то исключительный случай, потому что в России очень жестко соблюдаются авторские права, и если действительно они у нее были нарушены, то суды там моментально встанут на ее сторону, и она получит большие выплаты. То есть в России сейчас закон об авторском праве, во-первых, очень тщательно, качественно проработан, во-вторых, прекрасно работает и применяется, и защищает интересы авторов. Поэтому здесь это, наверное, какое-то такое исключение из правил.
Частный случай может быть.
Базовые издатели все очень жестко это соблюдают. Может быть, ошибка какая-то, может быть, издатели думали, что купили. Там, знаете, как иногда бывают проблемы, что длинный договор, у нас договор там 10 страниц. Да, и где-то это в каком-то пункте есть, а автор не заметил, ну, разное бывает, да, ну, вот, то есть здесь, как правило, юристы крайне щепетильно к этому относятся и продавать не имеют права. Да, есть ситуации, когда каким-то частным образом начитывают книгу, частным образом переводят в электронный формат и на пиратских ресурсах распространяют. С этим мы боремся. Там большое количество проблем.
Но бороться с этим, наверное, до конца невозможно.
До конца невозможно. Очень сложная история, да. И сейчас мы вообще видим рост пиратства даже бумажного. Вот на Wildberries сегодня буквально мне прислали, опять появились пиратские копии наших книг, сделанные где-то в Узбекистане.
И Wildberries... Ну, там тоже Эксмо, да?
Да, все, они просто все копируют. Но видно, мы видим, что качество хуже, что мы такого не печатали, что бумага не та, которую мы подбирали, и это какая-то колоссальная проблема, и мы, к сожалению, пока Боремся с этим, но тяжело. Это впервые такое появилось. И вот будем с ними разговаривать и решать вопросы, да.
А, кстати, вот если вы говорите о пиратских копиях ваших книг, они подделывают книги Эксмо, которые вы реально издаете, или они издают какие-то свои книги, на которых просто пишут Эксмо?
Подделывают наши книги, то есть берут книгу, которая хорошо у нас продается, сканируют ее и делают практически аналогичный экземпляр, но так как это делается где-то на подпольной типографии, как я уже говорил, где-то в Туркмении, в Узбекистане.
Это не та бумага, не те тактильные ощущения,
не та обложка. Бумага, бледная печать там, и так далее, но человек же в интернете этого не видит. Кстати, он покупает, становится недоволен, что, ой, мне прислали что-то не то, а может, это издательство так вот плохо со мной поступает, да, и здесь мы получаем негатив даже в свою сторону, поэтому это является достаточно серьезной проблемой, я надеюсь, что здесь мы сможем отраслью этот вопрос решить, но пиратство действительно всегда сложный такой вопрос, и, наверное, победить его, как вы полностью правы, до конца будет тяжело.
А как меняется аудитория, читающая не конкретные книги, а вообще люди, потребляющие книги, они в связи вот с этой бумажной революцией, уходом бумаги или постепенным уходом меняются, или вот действительно все разделились на две такие явные совершенно категории, которые читают только бумажные книги, которые читают только электронные? Как это, вот, вам кажется, происходит?
Да, давайте расскажу, да. Ситуация, если вначале все боялись, что электронные книги заменят бумажные, то сейчас мы видим, что эти аудитории, как вы правильно отметили, кристаллизовались. То есть есть люди, которые читают только электронку, и есть люди, которые читают бумагу. Люди, которые то, их крайне небольшой процент.
Правда?
Да, соответственно, электронные книги в последние годы вообще не растут. То есть мы видим, что электронный просто процент замер на Западе, во всем мире даже снижается немножко. То есть люди переходят даже больше в бумагу, что
неужели?
Интересно.
Не очень неожиданно.
А это, знаете, с чем связано? С тем, что все-таки у книги в бумажном виде очень много характеристик, которые электронная книга не даст. Книгу в бумажном виде можно подарить. Она приятная на ощупь. Она новая, вообще пахнет, приятный запах. Да, их делают с разными интересными вставками и так далее, и ты получаешь эстетическое удовольствие от обладания такой книгой. А что можно делать с электронной? Мы даже иногда говорим, что если сравнивать с музыкой, то электронная книга – это винил. Она устарела, потому что у нее плоское, ну, развития никакого нет.
Электронная. Вот
электронная это винил.
Я бы почему-то подумал наоборот, что
вот
бумажная.
Ситуация сейчас в последние годы в мире принципиально поменялась. Бумажный рынок, бумажные книги растут даже больше, чем электронные, именно благодаря развитию разных технологий печати, тому, что интересно их подают. Вот даже у меня лежит сейчас Библия перед глазами, например. Да, ну как Библию в электронном виде, раз. Два, вот посмотрите, какая она красивая. Тут вот обрез, корешок, все это настолько приятно. То есть это уже больше арт-объект, и книги стали больше где-то частично арт-объектом по сравнению, а электронная книга никогда такого удовольствия от нее не получить. И вот мы видим в последние годы, вот в прошлом году даже у нас и на рынке, я знаю, что бумажные книги выросли больше. И там, что, знаете, еще интересно, что все думали, что молодежь не будет читать бумажные книги и переключится на электронку, ну, потому что гаджеты, телефоны и так далее. А в действительности, вот по всем исследованиям, молодежь электронку вообще не читает. То есть она читает только бумажные книги, там больше 90%. То есть у нас вот книги, которые мы ориентируем на молодежь, они в электронке практически не продаются. У них даже появилась такая интересная хобби, профессия, книжный интернет-блогер. Да, то есть, когда они в интернете представляют книги, они вот читают, у них подписчики, они хвастаются. То есть, электронную книгу, например, в социальных сетях не выложат.
Они в блоге где-то на Ютубе берут
делают обзор на... обзоры, да. А электронную книгу так не выложить. Ее ж так не похвастаться, полочку не сделать красивой, ничего не показать, не подарить, не полистать. То есть, этого ничего нельзя с электронной книгой сделать. Да, как можно электронную книгу подарить? Да, я приду на день рождения, скажу, вот вам файлик. Я вам прислал электронную книжечку. Ну вот за последнее время мне никто никогда не дарил, я даже не знаю, что... А книги красивые, даже вот было, когда позавчера день рождения праздновал, мне прям несколько человек подарили классные, прекрасные книги, я был счастлив, потому что там в действительности есть от чего получать удовольствие. Вот, поэтому здесь мы очень спокойно смотрим на будущее книжного рынка. То есть считаем, что книги читали, читают и будут читать. И при этом еще большой плюс есть, что аудио растет, но и то не забирает бумагу.
Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Евгений Копьев, генеральный директор издательства «Эксмо». С Библией вы интересный пример привели, потому что, безусловно, даже у людей не церковных, у людей, скорее, неверующих, скорее всего, Библия будет стоять на полке. И она будет стоять на полке. Вот у меня там стоит несколько вариантов, да, там дореволюционные издания, современные красивые издания. Но я знаю, что я пользуюсь в основном приложениями, где удобно там посмотреть разные переводы, нажал, тут же вылезла там куча комментариев, переводов, и когда ты этим постоянно пользуешься, то оно становится удобным. То же самое, например, со справочниками. Я относительно недавно с отцом со своим спорил на предмет того, надо ли выкидывать справочники, какие-то технические справочники 70-х годов, но они действительно технически устаревшие уже. Вот он мне доказывал, что ни в коем случае. Хотя вот, ну, все это действительно сейчас считается моментально в интернете. Но с другой стороны, опять же, я понимаю, что его правда тоже есть. Но с художественной литературой отдельно.
Абсолютно, история. Да. То есть, возможно, что... Точнее, мы видим, что, да, по справочникам, по нормативной литературе, по юридической литературе, там, конечно, справочно-правовые, например, системы, они завоевали рынок, и это практически не продается. Но здесь вот мы с вами перед встречей обсуждали, вот навигатор не работает. Рынок карт физических тоже умер, и атласов.
Умер.
Да, но мы, я вот с женой даже обсуждал, что хорошо бы теперь карту и атлас положить в машину.
Я бы тоже с женой обсуждали, что хорошо положить атлас в машину, но вы понимаете, у меня последний атлас, который я видел, издан году в 2010-м, а в Москве с тех пор появилось еще с десяток проектируемых проездов 12-86-39, которые, как я, вот не знаю, где они находятся.
Ну вот мы карту автомобильную сейчас попросим команду свою срочно издать, потому что, конечно, ты вдруг здесь понимаешь, что зависимость от гаджетов такая, то есть мы говорим, справочник, с одной стороны, не нужен, а вот вдруг какая-то проблема с интернетом, а вам нужно срочно решить вопрос. Поэтому здесь вот эта вот зависимость от цифровизации, у нее есть много плюсов, но, с другой стороны, здесь где-то может быть и перебор, и поэтому такой сложный момент, а книга, конечно, это неуничтожаемый источник информации, как мы иногда шутили, что его невозможно удаленно отключить. Вот у вас есть книга, она ваша, да, вот здесь она бумажная.
Ну, скорее всего, никто не заберет.
Ее никто не... Скорее всего, забрать, наверное, тоже трудно ее, да, это сделать. Вот, а в электронном виде, если у вас какой-то источник информации, понятно, что, ну, мы с вами видели за последнее время, что разное может случаться с электронными источниками.
Поэтому но мы очень сильно надеялись. За десятые годы мы как-то, наверное, чересчур много ответственности возложили на электронные гаджеты, и поэтому теперь с удовольствием или с неудовольствием кто-то возвращаемся. Я как раз из тех людей, у которых там и электронная книга, и бумажная, и если мне что-то... Ну, понятно, что там люди очень по-разному потребляют информацию. А есть ли у издательства «Эксмо» какое-то направление наиболее перспективное и наиболее востребованное сейчас в издательстве? Вот книги, которые сейчас наиболее востребованы, и вы издаете.
Если говорить про жанры...
Да.
То много направлений мы считаем перспективными. Если говорить из последнего, например, мы буквально несколько дней назад обсуждали, что, конечно, не хватает книг от русских ученых популяризаторских.
Да, ой, это то есть, очень
к сожалению, много книг западных, где-то как-то в культуре, что ученые обязательно пишут книгу для обычного человека. В России этого мало, и мы ставили задачу команде, поставили задачу, что обязательно разговаривать, обязательно привлекать наших ученых, чтобы они на различные важные для человечества, для страны темы писали книги.
А ведь проблема в том, что это не только ученые должны делать. Есть ученые с мировым именем, которые не могут написать доступную книгу, потому что они могут свою научную проблему рассматривать исключительно в виде публикаций в кругу людей, которые занимаются. Кто может это все опустить до уровня потребителя?
Вот это очень-очень важный, очень хороший вопрос, и мы специально как раз обсуждали, что должны быть команда редакторов, лид-записчиков, которые будут брать интервью у ученого и вместе с ним эту книгу создавать и помогать ему ее писать, потому что, конечно, если человек никогда не писал книгу, то это крайне сложно с нуля ее написать. И здесь как раз важна работа издательства. Почему, знаете, иногда говорят, вот издательств может не быть, сам издат, но в действительности издательство играет огромную роль, когда помогают писать книгу, когда структурируют информацию, правильно верстают, редактируют, и, конечно, эта роль никуда не денется. Или вот мы запустили, например, направление, точнее, тоже запустили, мы сделали импринт, специальное мини-издательство, до этого долго выпускали книги по профессиональной медицинской литературе. И, соответственно, там как раз тоже обсуждали, что доктор, он не писатель, и крайне важно иметь свою сильную команду, которая будет помогать доктору писать. И мы уже выпустили достаточно большое количество книг. Вот, например, недавно вышла там «Военно-полевая хирургия», давно ее не, очень давно не издавали, мы издали. Вот. И у нас большое количество профессиональной медицинской литературы, и вот сейчас будем еще больше делать. Как раз вот тот вопрос, который вы говорили, конечно же, ему будем уделять внимание. Но это крайне сложная задача, очень трудно совместить талантливого ученого, медика, доктора с редактором. То есть тут нужна такая ювелирная настройка. Не всегда это получается, но в этом как раз и роль издательства.
Ну, у нас одно время действительно очень неплохо стали работать наши российские поляризаторы, которые занимались естественными науками. Но, опять же, их, наверное, ошибка в какой-то мере, что они попытались, так как они увидели, что эта ниша не занята другими людьми, они попытались ее восполнить, зайдя, они же заходили в гуманитарную сферу, они же заходили в техническую сферу. И вот на этом как раз вот это популяризаторство, оно и дало сбой. А еще мы этого проблему видим очень хорошо в христианской литературе, поскольку если мы берем, например, там классика атеистической литературы Ричарда Докинза «Бог как иллюзия», мы видим, что критика этой книги, вот я смотрю, да, вот есть Ричард Докинз, «Бог как иллюзия», еще ряд его книг, и я вижу огромное количество критики Докинза, но все это критика, опять же, не российская, и мы понимаем, что диалог там, верующих людей-атеистов, он в России практически никак не развит, не потому что его не может быть. Мне кажется, что там диалог науки и религии, он отчасти может быть и надуман, потому что это проразное. Но вот на Западе издается огромное количество книг в обе стороны, и очень интересно смотреть, как это соединяется, в каком месте это пересекается, какие дискуссии идут. У нас, к сожалению, пока это, ну, как я понимаю, не так развито. И как мы видим, огромное количество книг, которые издаются по христианскому богословию западных авторов, даже православных западных авторов, которые у нас просто вот переводные. И опять же, вот нехватка российских авторов.
Да, 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 и здесь, да, можно сказать, вы полностью правы, что по православной литературе и по христианской мы видим дефицит российских авторов. Мы с удовольствием издаем всех, кто к нам приходит, умеет писать, умеет доносить, имеет какие-то идеи, умеет доносить свои мысли, но есть в этом проблема, и одно из больших направлений для нашего издательства – это популяризация вот авторской такой профессии. Для нас крайне критично, чтобы количество российских авторов увеличивалось.
Ну, подробнее, естественно, сегодня будем говорить о православной литературе, тем более, как мы узнали, «Эксмо» — это крупнейшее издательство, которое издает православную... Ну, «Эксмо» у нас крупнейшее издательство, но оно же издает наибольшее количество православной литературы. А вообще, любой ли человек может издать свою книгу в «Эксмо»?
Конечно, конечно. То есть у нас нет никаких ограничений.
То есть я автор, я что-то написал, пускай это будет, я уж не знаю, кто оценивает, там будет оценивать мое литературное творчество, но издать я могу под грифом «Эксмо», под лейблом
«Эксмо». Да, да, да. Если редактор принял решение, что он готов вас включить в издательский план, то, конечно, у нас никаких ограничений нет. Но если, не знаю, если только вы не запрещены к изданию в России по тем или иным причинам.
Нет, тут да. дело... Нет, тут я скорее вопрос о вкусе.
Вот. Нет, у нас очень, скажем так, давайте расскажу, у нас, как построено издательство, большое количество редакторских команд. Соответственно, каждая из них сама выбирает, что они будут издавать. И здесь мы централизованно, не диктуемы. Поэтому у нас в издательстве и детективы есть, и фантастика, и медицинская профессиональная литература, и даже иногда народная медицина. То есть мы разные направления издаем, но зависит от вкуса и от требований команды редакторской, которая отвечает за то или иное направление. Поэтому здесь, конечно же, приносите книги, у нас ограничений нет. Если у вас хороший текст и редактор его оценит, конечно же, мы будем издавать.
Вот, тут ключевое — хороший текст и редактор оценит, потому что я хорошо помню, сейчас ситуация абсолютно изменилась, но я и не совсем в курсе, потому что когда-то в середине 90-х у меня у отца было издательство, и я помню, как приходили люди, которые хотели издаться, и как просто мы вечером сидели, читали эти тексты дома, и было понятно, что, ну, вот человеку, ну, есть возможность, есть деньги, ну, и придется, наверное, его издавать, ну, просто потому что есть деньги, но это вот даже стыдно как-то было.
Ну, мы поэтому за деньги крайне мало издаем, то есть у нас...
А как это сейчас выглядит вообще? То есть времена изменились, а вот как сейчас?
Процесс следующим образом построен. Вы присылаете заявку и рукопись через наш сайт, у нас специальная форма, все заявки регистрируются, по ним назначает соответственный сотрудник, соответственно, после этого рукопись рецензируется внешними рецензентами, там у нас несколько уровней. Сначала они смотрят на соблюдение законодательства, потом есть требования условно там мат, не мат и так далее. Ну, вот.
Это зависит еще и от маркировки 18+.
Абсолютно, да, мы смотрим разные моменты, когда мы понимаем, что, ну, это мы точно издавать, например, не будем, вот, грубый такой отсев. После этого это попадает к редактору профильному, то есть если вы издали, например, прислали книгу с рецептами, это редактор, который разбирается в кулинарной литературе. Если это книга, например, детектив, либо православная литература, то это попадает к редактору, который разбирается именно в этой литературе. В этом отличие нашего издательства, что у нас нет универсальных редакторов. То есть вот, к сожалению, в маленьких издательствах зачастую сегодня ребята издают современную прозу, завтра издают какую-нибудь поэзию, послезавтра детектив. У нас этого нет, у нас очень жестко распределено, кто чем занимается. В этом есть свои плюсы и минусы, но базовая есть детская огромная редакция. Там поделено по возрастам, по жанрам. И, соответственно, если вы издали сказки, это попадет к редактору, который отвечает за сказки, ни за что больше другое. И он глубоко разбирается в этом вопросе, может дать качественную обратную связь и четко достаточно оценить, будет это пользоваться спросом, не будет, насколько у вас хорошая книга. После этого он дает обратную связь, и мы даем ответ, либо берем к изданию, либо не берем к изданию.
И ставите в планы себе.
Да, и ставим в план, если берем, да.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня генеральный директор издательства «Эксмо», крупнейшего российского издательства, Евгений Копьев, и мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору. Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня генеральный директор издательства «Эксмо», крупнейшего российского издательства, Евгений Копьев. И мы говорим о книжном бизнесе в России, о том, что у нас сейчас в целом с книжным рынком происходит, как выглядит рынок православной литературы. Об этом мы обязательно сейчас тоже поговорим. И вообще, какие у нас сегменты присутствуют наиболее востребованные. Но вот я хотел бы вас спросить еще о том, что у нас сейчас приходишь в книжный магазин и видишь, что огромное количество. Перед эфиром сказали, что сейчас ситуация немножко лучше стала, но огромное количество книг, оно в пленке. И то есть ты, опять же, как посетитель интернет-магазина, даже открыть и полистать не можешь перед тем, как положить в корзину и понять, нужна тебе эта книга или нет. Вот что сейчас, как с этим происходит?
С этим стало лучше, то есть это касается проблемы маркировки, то есть если раньше мы должны были маркировать всю продукцию для детей по тем или иным возрастным категориям, и зачастую это не соответствовало в реальности тому, для кого предназначена книга, связано было с тем, что редактор зачастую перестраховывался, то есть он ставил возраст 12+, боясь, что вдруг он где-то там есть какой-нибудь момент, который будет истолкован неправильно проверяющими органами. Ну, вот. Но слава богу, последние, когда, по-моему, полгода назад отменили этот закон, и новые книги уже, точнее, не отменили, скорректировали, новые книги уже маркируются только 18+, и все. То есть либо 18+, либо вообще без маркировки.
И листай сколько хочешь.
Да, и листай сколько хочешь.
Но продаются пока еще книги, которые были изданы по старым правилам.
Абсолютно, да, продаются книги, которые изданы были по старым правилам. Да, и здесь есть, конечно, сложность, что в каких-то магазинах не разрешают вскрывать пленку. Это действительно боль наша. Ну, здесь могу посоветовать читать отзывы, либо просить магазин все-таки вскрыть базово.
Тем более, что изменились правила.
Да, да, базово в целом, как правило, большая часть магазинов разрешает скрывать или стать.
По сегментам поэзию вы издаете?
Да, издаем, и это направление, где я вообще считаю самый большой потенциал в России. И мы долго искали и формировали команду. Наверное, с момента, как я стал генеральным директором, я все просил свою команду художественной литературы сформировать группу, которая будет заниматься поэзией. И в этом году, наконец, нам удалось это сделать. Я оцениваю, что поэзия, конечно, благодаря и тому, что у нас огромное культурное наследие в этой области, должна просто совершить прорыв в ближайший год-два. У нас огромное количество поэтов, и у нас хороший опыт издания поэзии, то есть книги, которые мы брали к изданию, продавались там достаточно большими тиражами. Вот, я надеюсь, что удастся это сделать. Вот. Но направление очень сложное. Потому что художественную литературу тяжело оценивать, что хорошо, что плохо. А по оценке стихотворений, это вообще такая творческая история, то есть всегда много разных мнений, хорошее стихотворение, плохое стихотворение. И здесь, конечно, это очень нетривиальная задача.
Ну, безусловно, для кого-то и Мандельштам абсолютно не показать.
Абсолютно, абсолютно. Здесь, соответственно, и надо совмещать требования к качеству, и требования к тематикам, и требования целевой аудитории, то есть потому что для кого-то, какого-то критика, ой, это идеальное стихотворение, а читатель не может его читать, да, говорит, нет, я, ну, не для меня. Поэтому очень много тонких нюансов, но, знаете, мы любим сложные задачи, я надеюсь, что мы с этим справимся, и еще раз скажу, что мое мнение, что в России, ну, ждет расцвет поэзии. Вопрос, наверное, больше на стороне здесь издательства.
Да, мне кажется, даже закат не случалось, в общем-то.
Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Но все равно было некоторое снижение. Все-таки сейчас российских современных поэтов на слуху, особенно чтобы их приглашали там, на радио, телевидение, их не так много. Там, поэтому есть все-таки с этим сложности. Вот. Но я надеюсь, что мы здесь поможем тоже решить этот вопрос. Но очень-очень непростой.
Ну, это нишевая история, все-таки это нишевая, да, история, там коллеги с радиокультуры, например, целая программа была, у человека, который там и к нам часто приходил, священник Сергей Круглов, знаменитый, но он вот сейчас переехал из Москвы, поэтому я так понимаю, что вот эта ниша тоже немного подосвободилась. Очень много, естественно, вопросов возникает относительно детской литературы, потому что, ну, вот, не только я вот и по своим знакомым сужу, люди приходят в магазин и начинают искать все равно книги Бориса Захадера, Носова, начинают искать все те же иллюстрации советских авторов. И это очень понятно, потому что это было классно сделано, потому что это было качественно издано, потому что это уже книжки такие бессмертные, которые всегда с тобой с детства. И ты про новых авторов даже и не знаешь, что кто-то вот сейчас пишет что-то на том же уровне. Я так понимаю, что вы тоже ищете новых авторов, издаете их вместе с классиками, вместе с тем же Носовым. Вместе...
Да, да, так и есть, мы и Носова издаем, но консерватизм в детской литературе в действительности присутствует, он больше, чем любой другой, и, конечно же, это мешает развитию рынка, мешает появлению новых авторов. С другой стороны, мы к этому принимаем это и понимаем, что просто здесь любой новый автор должен быть так идеально сделан, чтобы завоевать сердце читателя, что тратим на это намного больше усилий. Но при этом, к сожалению, мы и берем меньше из-за этого детских авторов. То есть я знаю, там по Эксмо жалуются, что мы детских авторов меньше издаем, чем авторов художественной литературы взрослые. Но это как раз связано с тем, что мы делаем нереально жесткий отбор, потому что понимаем, что там настолько сильная конкуренция, настолько укоренились привычки консервативные вот к наследию советскому, да, к тем феноменальным книгам, которые тогда были изданы, там же, честно надо признать, это просто феноменальные, да, книги,
безусловно.
Мы должны этими гордиться, и книги эти поэтому и продаются годами, десятилетиями, может, и веками будут продаваться, вот, и, соответственно, с ними крайне сложно конкурировать, да, и поэтому, если вы детский писатель, то здесь я могу сказать, что у вас прям сильные соперники за сердце читателя.
И... В общем, сильные соперники из прошлого.
Да, вот, и здесь есть свои сложности, но есть авторы, которые преодолевают это и тоже хорошо продаются и находят свое место на полках у читателей.
Это повсеместно, то есть это же абсолютно не связано там с тем, консервативный человек или нет. И я, и огромные там почти все мои там ровесники знакомые, которые идут в гости к детям, своим детям покупают, все равно они заходят в книжный магазин, нужно купить детскую книгу. И обязательно это будет кто-то из советских или там...
Абсолютно, да.
Тот же Успенский обязательно.
Да, Успенский.
И обязательно, чтобы иллюстрации были тоже из того времени.
Так мы и живем, конечно.
С другой стороны, интересно, откуда появляются новые авторы, и как они умудряются конкурировать, и кто их все-таки покупает и читает. Потому что если стоит Успенский, стоит...
Ну, во-первых, читатели уже, может быть, купили Успенского, да, им все равно хочется что-то новое, раз, да. Второе, все-таки появляются талантливые авторы, которые для современного ребенка дают что-то такое, что нет уже у наших классиков. Это тоже есть. Ну, вот, поэтому та же, например, Ася Лавринович, как пример, да, из такой подростковой литературы. То есть в действительности есть авторы, есть писатели. Детская литература у нас активно развивается. У нас наши детские издатели небольшие вообще, признаны во всем мире, они продают очень много прав на российские детские книги, и, например, я знаю, что года два назад или три вот детская ярмарка в Болонье признала даже издательством года одно из наших детских издательств. То есть мы признаны, наши детские издательства активно развиваются, может быть, тоже благодаря тому, что большое богатое наследие, то есть все видят, как можно было делать прекрасные книги, и пытаются современные книги все-таки вот эта вот борьба, знаете, с наследием, она заставляет высокий уровень держать. И поэтому детские издательства, конечно, здесь стараются, и иностранные коллеги это ценят, и у нас, я знаю даже, что, несмотря на сейчас очень непростое время, даже сейчас наши детские книги покупают права европейские даже издатели.
А наоборот? И наоборот это происходит?
И наоборот тоже, да, но, понятно, есть сложности, всегда все зависит от конкретной ситуации, то есть есть конкретные там отдельные взаимоотношения, где, понятно, есть сложности с покупкой прав, к сожалению, и с продажей тоже, вот, но я скажу, что это все равно некое такое, нельзя сказать, что это тотальный плюс или тотальный минус, да, сейчас ситуация такая средняя, вот, и все зависит уже от каких-то индивидуальной работы, индивидуальных договоренностей.
А именно из-за сложности с заключением договоров, авторских прав, сократилось количество, вот за последние там полтора года, количество издаваемых книг западных зарубежных авторов?
Наверное, да, то есть мы это даже чувствуем сейчас по рынку, что определенное сокращение есть, оно небольшое, то есть я думаю, что там не больше 50%, издатели перенастраивают работу на Азию, на восточные рынки, на страны, которые с нами лучше работают, но, к сожалению, есть часть иностранных издателей крупных, которые пока заморозили взаимодействие, и поэтому, ну, мы обсуждали недавно, статистики прям такой, знаете, прозрачной нет, но по ощущениям, по грубым ощущениям, где-то 10% все-таки наименований там мы потеряли. Но я скажу, что это не помешало все равно книжному рынку расти. В прошлом году он вырос, мы это замещаем и русскими авторами, и продолжаем их активно развивать, и замещаем Азией. То есть, да, в том направлении сократился объем, но издатели здесь работают, не покладая рук для своего читателя, и стараются сделать так, чтобы читатель не пострадал. Я скажу, даже если зайти в книжный магазин, посмотреть на количество изданных суммарно наименований, вот если все сегменты взять, не детский, а вообще все, то оно не сократилось, да, и мы, наверное, единственный контентный рынок, который смог, в отличие от того же кино, например, справиться с этими вызовами, и мы предложение для читателя не уменьшили.
Просто кинематографу было сложнее.
Абсолютно, я даже не спорю, да. Я здесь не хочу сказать, что мы лучше, хуже, я просто констатирую как факт. Там кино, например, онлайн-игры, которые там сократились колоссально, да, то здесь мы с этим справились, и там было большое количество сложностей, понятно, может быть, это нам было легче, может быть, благодаря тому, что мы на этом рынке работаем по 20 лет и знаем уже персонально всех издателей, с той стороны понимаем, что культура – это то, что должно объединять народы, и здесь крайне странно разрывать связи, понимая, что культурное развитие – это развитие цивилизации, да, и мы не должны тормозить развитие цивилизации, несмотря ни на что, это такая задача общечеловеческая.
Вы говорите про Азию, я сразу вспомнил, мне недавно супруга сообщила, вот она где-то нашла, купила китайское фэнтези, китайские детективы. Чего мы, собственно, еще недавно представляли, что, безусловно, в Китае наверняка есть и фэнтези какое-то свое направление, и детективы есть, но мы просто этого никогда не видели здесь, и ничего нам не переводили из этого. Но, опять же, вот видите, что-то у нас
стало. Да, это один из самых больших трендов, да, последних двух лет. Это разворот на Китай, китайский роман там, «Благословение небожителей» там продается колоссальными тиражами, там больше 150-200 тысяч, и китайские детективы тоже мы издаем, и сейчас весь книжный рынок внимательно смотрит, и здесь, что интересно, читатель с благосклонностью это встречает, и с удовольствием и молодежь читает китайские романы, и китайскую мангу читает, и, соответственно, здесь есть этот тренд. И, ну, мое мнение здесь, что чем больше культур изучает человек, тем более богатым становится именно в интеллектуальном смысле, в культурном смысле, и тем лучше он дальше развивается, чем более он творческий, тем более, ну, тем более он становится развитым.
Ну и, конечно, наш традиционный сегмент православной литературы. Как вы подходите к выбору авторов, книг? Что вы издаете в первую очередь? Вот перед вами Библия лежит. Безусловно, Библия – это самая издаваемая книга всех времен и народов. Это известный факт.
Да.
То есть... да, но помимо Библии огромное количество, во-первых, авторов христианских, священников православных, пасторские книги, книги, которые просто написаны библеистами, теологами, которые ставят своей целью популяризировать христианство. Вот как этот рынок развивается, что вы в первую очередь продаете, каких авторов, какие авторы более всего востребованы?
Здесь, вы знаете, такой сложный вопрос, на него хочется как-то просто ответить, но сложный вопрос связан с особенностями развития этого рынка. Вот я даже перед приездом посмотрел рейтинг, что лучше всего продается в книжных магазинах, и увидел, что там крайне классический набор – это Библии, ну, если мы говорим сейчас про христианскую литературу, «Не святые святые».
Ну, это, да, это бестселлер.
Да, который уже много-много лет. И из библеистики 8 религий, которые правят миром. Да, все остальное продается существенно меньше. К сожалению, это там огромное количество факторов на это влияет. Соответственно, мы, когда издаем, тоже на это смотрим. То есть, в первую очередь, конечно, да, различная библейская литература, связанная с Библиями в разных форматах. Это мы активно развиваем. Для детей Библии много делаем, для библейских рассказов. То есть, мы эту тематику активно, конечно, тоже издаем. Если мы говорим про авторов, про священников, про богословов, то, конечно же, мы здесь смотрим на те идеи, то качество текстов, которые они представляют.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» Евгений Копьев, генеральный директор издательства «Эксмо». Качество, вот если... Здесь же очень тонкий вопрос. Качество, как с детской литературой, наверное, потому что качество... Детскую литературу все покупают, а аудитория христианская, вообще любой религиозной литературы, она гораздо более, хотел сказать, ограничена количественно, но это, наверное, неправильно так говорить. Но она меньше, чем те люди, которые покупают детские книги. Но и она еще... Там отбор другой.
Абсолютно, абсолютно. Вы здесь полностью правы. То есть там много нюансов. Соответственно, мы смотрим и по любой другой нише, так и здесь мы смотрим, кроме качества, еще насколько человек и автор уже востребован аудиторией. То есть насколько он умеет работать со своими читателями, насколько он выступает, умеет держать аудиторию, насколько его идеи уже воспринимаются читателями. Если мы понимаем, что нет, что он просто неизвестный автор, то, конечно, мы внимательно смотрим тогда, а что в книге, насколько там это интересно, и наши рецензенты скрупулезно это тоже оценивают. То есть здесь там комплекс факторов. Первое – это а качество, второе, соответственно, это насколько уже он доказал то, что он предлагает в книге, может пользоваться спросом. Да, вот два таких параметра. Но вот если один или другой проседает, то мы на другой, ну, на второй смотрим гораздо более внимательно. Но здесь вы полностью, ну, я здесь подтвержу слова, что да, в религиозной литературе, в православной крайне сложно оценить здесь качество, поэтому у нас тоже специализированные ребята, команда сидит, рецензенты, редактора, которые в этом глубоко разбираются, и они, конечно, здесь там где-то интуитивно, где-то экспертно пытаются это оценить.
Но я скажу... вам чуть проще, вам не надо гриф получать. Вот,
все-таки
многие...
Не надо, но мы при этом практически на все книги стараемся получить. Потому что для читателя, да, для читателя это важно. То есть мы, в принципе, на 80% литературы стараемся получать гриф, потому что читатель, конечно, за этим тоже смотрит, и это является таким тоже важным параметром для издания или не издания книги. То есть, если мы понимаем, что гриф тоже не смогли получить по каким-то причинам, да, там зачастую, если идет отказ, то пишут, почему.
Не будет эта книга продаваться в церковной лавке.
Но даже в светских книжных магазинах читатели смотрят. То есть для нас крайне важно, чтобы гриф тоже был, и это для нас является одним из факторов. Ну, соответственно, мы смотрим тех священников, вот, например, у меня дневник священника протоиерея Константина Пархоменко. Да,
и вот известный петербургский
священник. Да, он известный священник, уже мы знаем, что он уважаемый в Петербурге.
Да, и в России.
И в России, да, и понятно, что когда,
сайт
когда нам предложили книгу, то мы с удовольствием решили его издать. То есть здесь, ну, я скажу, к сожалению, мы испытываем определенный дефицит популяризаторов православия в России, к сожалению, да, если сравнивать с любыми другими мировыми рынками в тех же Штатах, там христианская литература занимает там огромный объем. У нас я оцениваю, что потенциал очень большой, потенциал по росту этого направления колоссальный. И мы здесь, как крупнейший издатель, готовы это поддерживать. Если у вас есть тексты готовые, если вы готовы здесь написать книгу, приходите. Мы, вот у нас есть специализированная команда, которая вот прям внимательно посмотрит, готовы мы издавать или нет.
Мы тем же самым занимаемся вот здесь на Радио Вера, потому что у нас огромное количество священников приходит через нас, и мы стараемся как раз представлять нашим слушателям тех людей, которые действительно будут интересны и будут говорить одним языком с ними.
Абсолютно. И вторая там проблема, которую я хотел поднять, это, к сожалению, вот система распространения. То есть, с чем она связана? Что православную литературу покупают либо в светском магазине, либо в церквях. К сожалению, распространение книг через церкви крайне децентрализовано. То есть, нет одного какого-то поставщика, с которым можно было бы сотрудничать, и он бы очень четко распространял по всем церквям по всей России, собирая там деньги, имея очень четкие прозрачные отношения. То есть это много очень индивидуальной работы, и это, конечно, мешает развитию рынка, потому что чем больше у вас мелких игроков, тем тяжелее доносить того или иного автора до читателей. Да, я считаю, что если говорить про системное развитие этого рынка, то, конечно, это не наша епархия, то вот вопрос дистрибуции литературы на церковном рынке, конечно же, мы были бы счастливы, если бы это либо в рамках РПЦ кто-то решил этот вопрос, либо, может быть, внешний игрок, ну, потому что немножко не наш бизнес, мы все-таки светское издательство, но мы бы, конечно, бы и поучаствовали как-то в этом, готовы бы помогать были, но я считаю, это помогло бы и развитию книжного рынка именно православного, потому что зачастую сейчас книги, которые есть в церкви, они кардинально отличаются от того, что есть в светских магазинах, и наоборот, да, то есть если наша книга в светском магазине, то, что она как-то представлена в церквях...
Но пересечение невелико.
Очень небольшое пересечение.
Есть крупные, очень крупные книжные магазины церковные, где, ну, грань эта тонкая. То есть если мы берем небольшую книжную лавку, небольшой магазинчик при небольшом храме, там действительно пересечение будет небольшим. Если мы берем какие-то там уже признанные церковные магазины, там, Сретенского монастыря, там же не только книги Сретенского монастыря продаются, там огромные.
Да, там, понятно, пересечений побольше, но здесь просто таких магазинов, к сожалению, не так много. То есть, конечно, если мы говорим, мы начали разговор с вами про небольшие населенные пункты, деревни, города, и там тоже крайне важно, читатель приходит за какими-то идеями, мыслями, которые бы ему могли помочь в его повседневной жизни. То есть в чем идея, в чем смысл книги? В том, чтобы человек находил там какие-то ответы на те вопросы, которые его волнуют, чтобы книга его развивала, помогала, где-то даже духовно лечила. И эту роль, к сожалению, сейчас она не до конца реализована из-за таких вот логистических вопросов. То есть если есть какая-то сильная книга, которая может помочь миллионам людей в нашей стране, к сожалению, донести ее до целевой аудитории, на православную книгу, очень сложно. Вот. И здесь я считаю, что потенциал вот этой некой развития, может быть, реорганизации какой-то именно системы книгораспространения в церквях, это бы сильно помогло.
Но видите, в каждом приходе таким своеобразным цензором является настоятель, который отбирает зачастую лично, что мы будем продавать, что мы не будем продавать. И здесь вот от его личности очень много зависит. Если человек консервативный, он не допустит к продаже каких-то модных, современных христианских богословов, популяризаторов, западных тем более, даже православных. Если это наоборот, такой очень открытый, либеральный человек, он, скорее всего, не допустит каких-то ксевпродаж, даже, по крайней мере, большого количества консервативных авторов.
Но тут, для этого же и придумали как-то рецензирование. Гриф. Да? Гриф, да. То есть если здесь, я считаю, что гриф как раз здесь мог бы помочь и как-то это уравновесить.
Ну, а смотрите, гриф тоже не панацея, потому что у меня есть там 10 книжек с грифом. 5 консервативных, 5 неконсервативных. И вот, да, это просто помогает, наверное, дает больший охват. А так, точно так же люди будут выбирать. Вот у нас есть там 5 книг с грифом таких вот там, греческих богословов современных. Есть 5 книг там «Добротолюбие», там... «Лествиц».
Знаете, да, то есть я считаю, что здесь это прекрасно, что настоятель за этим смотрит, но то, что мы видим, что даже там больше, знаете, какой вопрос проблем с, еще раз сказал, с логистикой, с оплатами, потому что зачастую там отношения, знаете, такие бартерные, обмены и так далее. То есть на книжном рынке, на обычном такого давно уже нет. А когда на церковном рынке кто-то с кем-то меняется книгами, ну, то есть там очень сложная история. Это, конечно, я не то что хочу сказать, что это плохо, но это мешает развитию. То есть потенциал православной литературы огромен. У нас есть прекрасный автор, вот мы даже сказали, что вот тот же Пархоменко.
Да, вот у вас Островский лежит,
да,
я так
Островский
понимаю, один
лежит. Неужели
он, отец Павел Островский.
Да, неужели он не заслужил того, чтобы он был как можно больше распространен по нашей стране? Да, и мы здесь готовы со своей стороны рассрочки давать и поставлять это по максимально. Или да, вот Островский у меня священник, да, ну то есть вот он же прекрасен, первые шаги к Богу, да. Но из-за того, что мы не решили эти вопросы внутри, да, с распространением, это мешает тому, что прекрасные слова не доходят до читателя, да, они могли сейчас, как никогда, быть крайне полезны и крайне нужны.
А вот еще у вас несколько книг, вы же не просто так их принесли, что это за книги?
Это «Лествица», вот Борис Корчевников вместе с... Ну, «Лествица», понятно, это не может... его, да, да, вот, да, но он здесь помогал нам в составлении. Есть «Миссия России» Корчевникова, да, это новая книга «В поисках русской идеи», и Борис Корчевников здесь, он главный редактор, да, телеканала «Спас», как раз затрагивает те сложные вопросы, с которыми сейчас сталкивается наша страна. Или вот книга от Алексея Осипова, это известный богослов. Да, соответственно, «Зачем Бог?» он поднимает прям такие очень актуальные вопросы, да, которые волнуют сейчас каждого человека. Да. И здесь мы вот стараемся сотрудничать с телеканалом «Спас» и со всеми крупными площадками. Мы даже с вами обсуждали, что надо больше, да, перед
работой. Да, мы
работать,
представляем, да, книги «Эксмо», да, достаточно, да.
Мы
часто,
с удовольствием,
да,
готовы здесь открыты. Если у вас кто-то приходит и готов писать, вы прям к нам направляете, мы с удовольствием будем издавать. Вот. То есть много издаем, и очень большой потенциал. И я здесь призываю, если священники какие-то нас слушают, и у вас есть мысли написать книгу, то мы с удовольствием вам в этом поможем и готовы будем издать.
Спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, друзья, что книжный бизнес, кухня книжного рынка и книгоиздательство чуть-чуть приоткрылось для вас благодаря нашей сегодняшней программе. И, кстати, насколько я понимаю, издательство «Эксмо» я говорю, одно из крупнейших, крупнейшее российское издательство, но оно и крупнейшее, одно из крупнейших мировых, в топ-50 входит крупнейших мировых издательств, а это, простите, пожалуйста, там десятки тысяч, сотни тысяч, наверное, издательств. Так что вот сегодня у нас в гостях был генеральный директор одного из крупнейших в мире издательств «Эксмо» Евгений Копьев. Спасибо огромное. Надеюсь, мы с вами еще здесь на нашей радиостанции встретимся.
Спасибо. Спасибо за приглашение.
Новинки книжного рынка. Спасибо. Да. До свидания.
Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».